Я рада вітати в нашій студії вже нашого гостя. Це Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми Російської Федерації. Пане Ілля, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тож, сьогодні тема дня, звісно, це результати виборів президента в Росії. Я коротко нагадаю, що Путін отримав, за даними ЦВК Російської Федерації, 76,65% виборців, голосів виборців на виборах президента після обробки 99,5% бюлетенів. Як заявили в Центрвиборчкомі, Путін заручився рекордною у своїй кар'єрі політичною підтримкою виборців. За нього проголосувало майже 54,5 мільйони громадян. І це на 5 мільйонів більше, ніж у 2004 році. Ну, власне, сюрпризів не було. Ми знали, що Путін стане знову президентом. І для вас щось таке, що було неочікувано, сталося?
Ну, я, чесно говоря, думал, что результат его будет меньше. И по, если мы посмотрим там конкретно, как проголосовали разные регионы, то мы увидим, что если бы было без какого-то аномального голосования, аномальным голосованием я подразумеваю голосование в Кавказских республиках, плюс в столицах, где была реализована кампания бойкота Алексея Навального, которая привела к снижению явки оппозиции и, соответственно, к увеличению процента за Путина. То есть вот если это отбросить в сторону, то Путин набрал бы в районе 69 примерно процентов, что тоже очень много и весьма печально, но все-таки это не такой туркменский результат, и уж в любом случае мы не говорим ни про какие там 85% поддержки и так далее. Видно, что россиянам все это дело уже порядком начинает надоедать, и на самом деле такая большая цифра явки, которая была, она показывает именно на это, что люди там каких-то перемен-то хотят, только вот в меню этих так называемых выборов не было такой строчки перемены.
Власне, щодо феномену виборів у республіках, там 10-98% голосували за Путіна, якщо вірити даним ЦВК. І, ну, власне, на минулих виборах теж були такі результати. В чому ось ця ситуація полягає? Чому саме в республіках такі цифри? Цього року, до речі, і Крим приєднався вже до таких показників. Там, якщо вірити Центрвиборчкому, теж близько 90% проголосували за Путіна.
Ну, причины в национальных республиках и в Крыму, естественно, они разные. В Крыму это связано с тем, что там голосовал только управляемый, соответственно, избиратель. И в любом случае там ситуация военная по-прежнему остается, и военная, соответственно, мобилизация. Хотя она тоже показывает, что если сравнивать с вот этим так называемым референдумом, который был произведен в 2014 году, то явка существенно ниже, чем была якобы зафиксирована тогда. Хотя, соответственно, похожий результат с точки зрения процентов. Это говорит о том, что крымчанам тоже вся эта ситуация не нравится. Ну, то есть процесс постепенный. Что касается там национальных так называемых республик, то там просто другая, в принципе, логика голосования. С одной стороны, эта территория как раз массовых фальсификаций, чего, в общем, не было в русскоязычных регионах, да, в обычных областях. Во-вторых, логика голосования там объективная. Это логика по принципу свой-чужой, поскольку никого своего в избирательных бюллетенях у них не было, и для них все эти кандидаты в равной степени чужие, то, соответственно, они голосуют за того, кого сказала проголосовать республиканское руководство. Республиканское руководство, естественно, сказала проголосовать за Путина. Поэтому даже там те 20-25% населения, которые там по-честному приходят голосовать, они тоже голосуют за вождя.
Тут можна проілюструвати цю нашу розмову новиною з Чечні сьогоднішньою, тому що там, власне, явка на дільницях, де не було спостерігачів, склала 99%, а там, де були, 30-60%.
Вот я говорю, там в среднем в Кавказе приходит порядка четверти избирателей. Ну, вот сейчас, можно сказать, была повыше явка, потому что еще раз скажу, что несмотря на вот эти там бойкотные призывы, которые увели наших сторонников, в целом-то люди пошли голосовать, и явка была выше, чем она была на многих предыдущих выборах. И очень характерно в этом смысле было голосование, например, за пределами Российской Федерации. То есть я вот сам голосовал в Европе, многие мои друзья голосовали в Соединенных Штатах, есть какие-то другие друзья в других странах, и всюду отмечалось то, что пришло очень много людей. Уж этих-то людей точно никто за руку не вел, они пришли абсолютно сами.
Тут варто нагадати, що в Україні проголосувати було неможливо, крім людей, у кого є дипломатичні паспорти. Це була нота протесту проти виборів, які проводилися в окупованому Криму російською владою. Ця федеральна кампанія була особлива тим, що на цих виборах в Росії адміністрація виступала за підвищення явки, ну, насправді, будь-якими методами і способами намагалися підвищити цю цифру, і навіть на підприємствах під підпис люди розписувалися, що так, вони сходили на ці вибори, студентів також примусово водили, ледь там не групами на ці вибори. Це чому сталося? Через те, що попередні федеральні вибори 16-го року були з рекордно низькою явкою?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что то, что вы говорите, вот эти меры по повышению явки, они происходят на каждых выборах в России вот до сих пор. Пожалуй, вот единственным действительно исключением были предыдущие думские выборы, потому что партия власти справедливо посчитала, что им в данной ситуации важны не шашечки, а ехать. Им нужно было получить как можно больше для себя результат, а это было сделать легче, когда явка ниже. А во всех остальных случаях ровно то же самое. Разнарядки, студенты, армия, заключенные, пациенты психбольниц, наш дурдом голосует за Путина. Это было абсолютно всегда. Но сейчас расчет Кремля еще был в том, что объективно вся социология показывала, что за Путина большинство, а в этой ситуации зачем было дополнительно злить людей агитацией за первого лица, когда было достаточно агитировать за приход на избирательные участки, это уже бы гарантировало, соответственно, ему победу. Именно поэтому вот там ваш покорный слуга, как представитель российской оппозиции, считал, что нам следует бороться за ту же самую явку, только за явку наших сторонников, для того, чтобы вот этот самый процент за Путина максимально опустить и тем самым показать, что никакой всенародной поддержки за ним на самом деле нет.
Друге місце на виборах посів Павло Грудінін в результаті. Він висувався від комуністичної партії. В принципі, багато хто говорив, що це несподівано саме його кандидатура на виборах, тому що не Геннадій Зюганов, як це прийнято було раніше. Хто ця людина? Павло Грудінін? І чому? Ну, справді, він зайняв друге місце. Це майже 12% виборців, які проголосували. Вони віддали голос за нього. Ця людина, чим вона була особлива?
Ну, это действительно была кандидатура неожиданная, она появилась вдруг, в конце осени, как известно. И, в общем, это на самом деле человек, который очень хорошо попадает в типаж того, кого сейчас россияне ищут на замену Путину. Именно поэтому он и смог, в общем, выйти из ниоткуда с нулевым уровнем известности, занять уверенное второе место на этих выборах, там, опередив два раза там, такого ветерана российской политики, как Владимир Жириновского, например, которого все и ожидали, что будет, займет второе место. Грудинин — это такая версия батьки Лукашенко, облегченная. То есть это директор совхоза очень успешного, причем подмосковного, тогда, когда все там свою землю распродали там, за 3 копейки, за взятки и так далее. Он там свое хозяйство сохранил и построил такой островок социализма прямо на границе Москвы, там с прекрасной школой, с прекрасными детскими садами, с прекрасной медициной, с высокими зарплатами как всех, для всех работников своего предприятия. И люди, конечно, хотят то же самое видеть в масштабах всей страны. И поэтому это, конечно, очень удачная такая находка для коммунистов, как раз показать, что левые не враги там, предпринимателям, с одной стороны, да, с другой стороны, что можно вести бизнес так, чтобы не грабить страну и не вывозить все капиталы за рубеж, как делает все путинское окружение. Можно реинвестировать эти деньги здесь у себя дома и добиваться, соответственно, позитивных результатов. И мы видим, что у людей это вызвало поддержку настолько высокую, что администрация президента в ходе избирательной кампании в какой-то момент там активно испугалась того, что происходит. Они испугались, что Грудинин отберет много голосов у Путина. И хотя сами сначала дали добро на то, чтобы вместо Зюганова шел вот никому неизвестный Грудинин, считая, что это будет там маленький результат, начали его мочить из всех орудий. И российское телевидение было просто заполнено какими-то совершеннейшими потоками грязи и про мифические иностранные счета этого кандидата, и про его детей, и про то, что и совхоз этот на самом деле не совхоз, и так далі, тому подобне.
Сам Павло Грудинін вже сказав, що ця президентська кампанія була найбруднішою на всьому пострадянському просторі. І він, в принципі, сказав, що 11%, які він отримав приблизно, це дуже мало. І сподівався він на більший результат. Власне, щодо найбруднішої президентської кампанії, про порушення давайте поговоримо. В принципі, ЦВК сказав, що не було значних порушень, але зрештою вже ми повідомляємо про те, що на деяких дільницях вибори будуть недійсними. І є дуже багато вже відео в засобах масової інформації, де на виборчих дільницях має місце вкидання бюлетенів. Тобто ця ситуація, в принципі, є стандартною, чи можна казати, що тут порушень було більше, менше, яка тенденція?
Ну, з точки зрения сравнительних вот каких-то показателей, я думаю, что да, нарушений было меньше, чем было до сих пор, потому что в явном виде ставилась задача администрации президента не делать по возможности никаких нарушений. Но мы понимаем, что нарушения делают на местах. Их организовывают прежде всего по команде губернаторов в отдельных субъектах федерации. И это связано с тем, что все губернаторы боятся низкого результата, потому что они понимают, что их будут снимать и назначать не по там, экономическим показателям своего региона, не потому, как хорошо или плохо живут люди, а потому, сколько голосов получит Путин на выборах. Поэтому, конечно, губернаторы нервничали, и у некоторых нервы не выдерживали. То есть мы видели регионы, ну, для нас традиционно вот, аномальным голосованием, это Кемеровская область, Тюменская область, Саратовская область, там, ну и плюс, вот, соответственно, эти самые национальные республики. В них, конечно, ну, думаю, что качество голосования было достаточно низким. Но в целом по регионам, где нарушений никогда особенных не было, то есть, например, вот по моей Новосибирской области, которую долгое время представлял в Государственной Думе, там никогда у нас значимых нарушений не было, не было их сейчас, и, соответственно, Путин получил на этих выборах там около 70%, Грудинин получил около 20%, ну и вот этот вот результат мне кажется более или менее отражающим столько, сколько должно было быть на этих выборах в итоге в целом по стране.
Вчора в Росії вибори завершилися тим, що Ксенія Собчак, кандидатка в президенти, та Олексій Навальний, опозиціонер, в прямому ефірі вели дебати. Навальний звинуватив Ксенію Собчак у тому, що їй заплатили дуже багато грошей, невідомо хто, за те, що вона взяла участь у виборах президента Росії. Ваша думка з цього приводу?
Ну, я думаю, что Навальный себя в этой избирательной кампании вел себя, в принципе, крайне недостойно и очень эгоистично. То есть он, с одной стороны, большой молодец, что смог поднять большую антикоррупционную волну, и здесь ему там честь и хвала. С другой стороны, он совершенно четко демонстрировал, что ему важны не там, результаты для страны, не победа над Путиным, а ему важна личная карьера. И поэтому в конечном итоге от него очень многие в конце этой избирательной кампании просто и отшатнулись как раз к той же самой Собчак или к Явлинскому, или большое количество людей, таких вот либеральных взглядов поддержали Грудинина, несмотря на его там сталинистские заявления. Это вот исключительно результат того, как себя позиционировал Алексей. Ну и на вчерашнем этом эфире, про который вы говорите, он вот допустил подобные высказывания. Я честно скажу, что я не очень люблю Ксению Собчак. Она человек совершенно другого склада и ценностей жизненных, и находится на другом фланге политического спектра, чем я. Но, тем не менее, у меня нет никаких сомнений, что никакого там кремлевского финансирования не было. Она реализовывала те задачи, которые она сама перед собой ставила. На этих выборах, собственно, ровно три человека смогли достичь тех результатов, которые они хотели. Это Путин, Грудинин и Собчак. Ну, мне кажется, что там тому же Навальному надо сделать выводы и понять, что политика все-таки это не индивидуальный вид спорта, а командный.
Чому все ж таки Олексія Навального не допустили до виборів?
Ну, а зачем Кремлю было его допускать, что называется? Они давно себе создали юридическое основание не пускать Навального на выборы. Вот это вот вымышленное уголовное дело. Такие дела повесили на многих российских оппозиционеров, и ваш покорный слуга не является в этом смысле исключением, которые не дают возможность людям участвовать в выборах. То есть допустить Навального в этой ситуации, это означало принять не просто политическое решение, требующее срочного пересмотра законодательства. То есть это должна была быть очень сильная причина, вот почему там надо его сейчас допускать. Кто-то в правящей бюрократии должен был подобное решение для себя принять. Ну, никакой причины, почему это должно было случиться, естественно, не было, поэтому изначально было совершенно очевидно, что этого и не произойдет. И тому же самому Навальному говорили, давай, например, ты выдвинешь свою супругу для того, чтобы твоя фамилия была в избирательном бюллетене, там сделаем, соответственно, кампанию. Ну, мы не идем, не вели в этот момент речь про победу, но про то, что можно там вот сильный результат Путина придавить, а в хорошем сценарии и вывести ситуацию во второй тур, это, наверное, в принципе, было возможно. Но еще раз скажу, что тут у человека логика такая, что он один, и только один и может быть, и никого, кроме него лично, в избирательных бюллетенях быть не должно было.
А чи можна було спрогнозувати, скільки б відсотків голосів міг отримати Навальний, якщо б він пішов на вибори?
Ну, я думаю, что сам Навальный получил бы не очень много, потому что у него очень высокий антирейтинг в стране, и именно связанный, с одной стороны, с пропагандистской кампанией против него в средствах массовой информации, с другой стороны, потому что он спозиционирован на либеральном фланге, а либеральные политики в России активно непопулярны, потому что граждане боятся, что их приход к власти — это возврат в 90-е годы, чтобы они там сейчас, соответственно, не говорили, какого бы возраста не было, но, тем не менее, люди не хотят этого возврата. Тем не менее, участие само по себе Навального в избирательной кампании, там наличие у него трибуны, возможность более широко публиковать свои расследования, вот это могло бы повлиять на результат выборов, это могло бы очень сильно уменьшить результат первого лица. Именно поэтому мы и говорили, что давай любым способом получить трибуну, а та же самая Ксения Собчак просто предлагала ему стать ее доверенным лицом и тем самым иметь возможность выступать по телевизору, говорить все свои программные тезисы. Но еще раз скажу, что у него цели личные, политические, совершенно другие.
Власне, чому цього року ніхто не брав участь у дебатах? Не було такого, як дебати Путіна і іншого, наприклад, кандидата в президенти?
Ну, Путін ніколи не приймає участь в дебатах, тому що він дуже слабий дебатер. Он хочет быть одним всегда, вещать, у него монологи всегда, он бог, спустившийся с небес, который там вещает для граждан, а остальные дебаты, люди принимали участие в дебатах, дебаты были достаточно активные, и как раз для того же самого Грудинина или Собчак дебаты были большим фактором роста их рейтинга.
Власне, ці вибори завершилися і в окупованому Криму. Питання, якщо Україна і міжнародна спільнота не визнає результатів виборів, які були саме в окупованому Криму, чи можна говорити, що тепер і президента Російської Федерації ми не будемо визнавати як діючим і чинним?
Ну, смотрите, даже вот вы сейчас, когда сказали, у вас была формулировка относительно непризнания выборов в оккупированном Крыму, я как раз считаю, что очень важно ставить вопрос Украине о непризнании результатов выборов в целом, потому что есть международное правовое основание не признавать результаты выборов в целом, потому что они происходили в том числе на оккупированной территории. И до того, когда были думские выборы, на этом основании можно было бы не признать большую часть депутатов, избранных в Государственную Думу. Тем не менее, вот ограничились требованиями, ну, то есть Украина не признавала в целом, и сейчас она не будет признавать в целом, но жестко вопрос перед международными партнерами таким образом ваша страна не ставит, и мне кажется, это неправильно. Надо идти до конца и требовать как раз от всех союзников того, что не признавать результаты выборов в целом.
Дуже дякую вам, Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, колишній депутат Думи Російської Федерації.